Водители понемногу успокоились. Старший проворчал. «Вечно забываю, что народ здесь малый желтоват». «Япошки не губили евреев ни в войну, ни после», — сказал повар. «И не строили печей». «То-то и беда, что не строили», — буркнул старший водитель и принялся за еду.
«Желтоват», — подумала Джулиана. «Пожалуй, он прав. Мы к японцам относимся хорошо».
«Где будете ночевать?» — спросила она у Джо, молодого водителя.
«Не знаю», — ответил тот. «Только что вылез из грузовика. Мне тут не нравится. Вся ваша страна не нравится. Может, в кабине лягу спать». «В мотеле «Медоносная пчела» вполне прилично», — проворчал повар. «Ну что ж», — сказал молодой водитель, — «может, там и заночую. Если мне не будут глаза колоть, что я итальянец».
Он говорил с явным акцентом, хотя и старался его скрывать. «Идеалист», — решила, глядя на него Джулиана. «Поэтому такой озлобленный. Слишком многого хочет от жизни. Не знает покоя и отдыха, вечно брюзжит. Да я и сама такая же. Не могла усидеть на западном побережье, наверное, и здесь не усижу. Разве прежде, во времена Дикого Запада, люди были иными? Но сейчас фронтир проходит не здесь», — мелькнула у нее мысль, «а через другие планеты». Примечание. Фронтир — во время покорения Дикого Запада граница отвоеванных у индейцев территорий. И он, и я могли бы попроситься на корабль, который отвозит колонистов. Нет, нам бы отказали. Ему из-за смуглой кожи, мне из-за черных волос. Уж эти мне бледные нордические феи из эсэсовских училищ в замках Баварии. У этого парня, Джо или как его там, неправильное выражение лица. Нет бы принять холодный, но одухотворенный вид, будто он ни во что не верит и при этом видит перед собой некую высшую цель. Да, у нации именно такие физиономии. Они не идеалисты, как я или Джо, они циники и фанатики. Это дефект мозга, как будто немецкие психиатры не только душевно больным, а всему своему народу сделали лоботомию. «Их беды из-за секса», — решила Джулиана. Еще в 30-е у них началась всякая мерзость, а потом все хуже и хуже. Гитлер забавляется со своей сестрой, кажется, или теткой, или племянницей. Да и его собственные родители были двоюродными братом и сестрой. Немцы не считают кровосмешение пороком, многие впали в первородный грех и вожделеют своих матерей. Вот почему у этих белокурых эсэсовских фей такой невинно-кукольный облик, такие ангельские жеманные улыбки. Они берегут себя для мамочки или друг для дружки. «А кого они считают мамочкой?» — подумала она. «Лидера, Герра Бормана, который, говорят, на ладан дышит, или доходягу?» Ходят слухи, старик Адольф, разбитый синельным парезом, доживает последние деньки в одном из санаториев Райха. Сифилис мозга, память о нищей жизни венского бродяги, черное долгополое пальто, грязные исподние, ночлежки. Наверное, это месть злорадного боженьки. Совсем как в немом кино злодей купается в нечистотах. Историческая кара за подлость. И что самое жуткое, вся нынешняя Германия порождена этим больным мозгом. Сначала он создал партию, потом нацию, потом государство на полпланеты. И не кто-нибудь, а сами нацисты выявили болезнь, поставили диагноз. Шарлатан-гомеопат Морель, пичкавший Гитлера патентованными пилюлями антигаз доктора Кестера, раньше лечил венериков. Об этом знает весь мир, и тем не менее любой бред рехнувшегося вождя по-прежнему считается откровением мудреца, священным писанием. Мало того, что его идеи заразили весь мир, их, как споры зла, разносят по планетам незрячие белесые пчеломатки. Вот плоды кровосмешения. Безумие, слепота, смерть.
«Бррр!» — содрогнулась Джулиана. «Чарли!» — окликнула она повара. «Как там мой заказ?»
Ей было очень одиноко. Она встала, подошла к стойке и уселась около кассы. Никто, кроме молодого итальянца, не обращал на нее внимания. А он прямо-таки глаз не сводил.
«Его зовут Джо», — вспомнила она. А дальше? Вблизи она увидела, что он не так молод, как показалось вначале. Трудно было угадать возраст. Мешала нервозность, с которой он держался, то и дело зачесывая волосы назад жесткими скрюченными пальцами. «Очень непростой человек», — решила она. «Он как будто выдыхает смерть». Джулиану это одновременно тревожило и привлекало. Старший водитель шепнул что-то на ухо итальянцу и тоже уставился на нее.
«Мисс», — произнес старший водитель, и оба мужчины напряглись. «Вам известно, что это такое?»
Он показал небольшую плоскую коробку. «Да», — ответила Джулиана. «Нейлоновые чулки. Синтетическое волокно производится только картелем ИГ Фарбен в Нью-Йорке. Очень дефицитные и дорогие.
Надо отдать немцам должное. Монополия — не такая уж плохая штука».
Старший водитель положил коробочку перед своим спутником, и тот локтем придвинул ее к Джулиане.
«У вас есть машина?»
— спросил Джо, прихлебывая кофе. Из кухни появился Чарли с полной тарелкой.
«Вы меня не подвезете?»
Джулиану сверлили темные глаза Джо, и ей стало не по себе.
«В мотель или еще куда? Лишь бы переночевать. Подбросите?»
«Да», — ответила она. «У меня есть машина.
Старый Студебеккер».
Переведя взгляд с Джулианы на молодого водителя, повар молча поставил перед ней тарелку.
«Ахтунг, майне дамен унд херен»,
— произнес динамик в конце прохода. Мистер Бэйнс вздрогнул и открыл глаза. Справа в иллюминаторе далеко внизу плыла зелено-коричневая земля и морская синь. Тихий океан. Он понял, что ракета заходит на посадку. По-немецки, затем по-японски и, наконец, по-английски, громкоговоритель попросил пассажиров не курить и не отстегиваться от кресел. До посадки осталось 8 минут, сообщил он. Корабль накренился и затрясся. С ревом включились тормозные двигатели. Многие пассажиры испуганно заахали. Бэйнс улыбнулся, вызвав ответную улыбку молодого человека с коротко стриженными светлыми волосами, сидевшего через проход. «Зи фёхтен дас», — заговорил молодой человек, но Бэйнс перебил его по-английски. «Простите, я не говорю по-немецки». Поймав вопросительный взгляд попутчика, он повторил то же самое по-немецки. «Вы не немец?» — с сильным акцентом спросил по-английски удивленный блондин.
«Швед», — ответил Бэйнс.
«Но ведь вы сели в Темпельхофе».
«Да, я был в Германии по делам. Такой уж бизнес, приходится кочевать по разным странам».
В глазах немца мелькнуло недоверие. Как человек, занимающийся международным бизнесом, летающий новейшими ракетами Люфтганзы, может не знать немецкого?
«А чем вы занимаетесь, мистер Бэйнс?» — поинтересовался он.
«Пластмассы, полиэстеры, искусственные смолы. Заменители обычного промышленного сырья — не потребительские товары, понимаете?»
«В Швеции делают пластмассы?»
— явно не поверил немец.
«Да, и превосходные. Если дадите адрес, я с удовольствием вышлю проспект нашей фирмы».
Мистер Бэйнс извлек авторучку и блокнот.
«Ну что вы! Не стоит раздаривать проспекты кому ни попадя. Я не коммерсант, а художник, Алекс Лотце. Не доводилось видеть мои картины? Они выставлялись на континенте».
«К сожалению, я равнодушен к современной живописи», — сказал Бэйнс. «Мне нравятся довоенные кубисты и абстракционисты. Люблю, когда картина несет глубокий смысл, а не просто представляет идеал».
«Но ведь это и есть сверхзадача искусства», — возразил Лотце. «Возвышение духовного над чувственным. Ваш абстракционизм — это пережиток периода декаданса, духовного хаоса. Он отражает процессы разложения общества, старой плутократии. Декадентов поддерживали еврейские капиталисты-миллионеры, опутавшие своими сетями весь мир. Те времена ушли. Искусство стало иным, оно не может стоять на месте».
Бэйнс кивнул, глядя в иллюминатор.
«Вам случалось бывать в США?» — спросил Лотце.
«Несколько раз».
«А я лечу впервые. В Сан-Франциско при содействии ведомства доктора Геббельса и японских властей открывается выставка моих работ, так сказать, культурный обмен в целях укрепления дружбы и взаимопонимания. Необходимо снижать напряженность между Востоком и Западом, а для этого нужно больше общаться, и искусство тут как нельзя кстати».
Бэйнс опять кивнул. Внизу, за огненной ракетной струей, показались город и залив.